Радио Свобода. В эфире программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В Тольятти 18 марта прошел второй тур выборов мэра. За руководство «Автоградом» боролись поддержанные «Единой России» генерал полиции Александр Шахов и независимый кандидат, лидер общественного движения «Декабрь» Сергей Андреев. Итоги подводит побывавший в Тольятти корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Мэром Тольятти стал самовыдвиженец, лидер общественного движения «Декабрь» Сергей Андреев, получивший около 57% голосов избирателей. Его противник, кандидат партии «Единая Россия» Александр Шахов, набрал около 40% голосов. 3% бюллетеней оказались испорченными. Во втором туре выборов главы Тольятти в голосовании участвовало 37,8% избирателей. Новому главе Тольятти Сергею Андрееву 38 лет. Он бывший министр природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области. В период, когда лидером правого дела был Михаил Прохоров, Андреев возглавлял самарское отделение партии. Сергей Андреев намерен сделать Тольятти не просто местом, где комфортно жить и работать, но городом, которым можно гордиться.
Город за последние 4 года при команде Пушкова пришел в упадок. Меня поражает равнодушие чиновников, которые совершенно равнодушно относятся к горожанам. Я сделаю таким образом, что власть будет внимательна к простому тольяттинцу, простому горожанину. Я считаю, это самое важное, чтобы в центре внимания власти был простой обыкновенный горожанин. Власть нанята народом, и как нанятая власть должна ему служить. Люди, работающие на «АвтоВАЗе», на других предприятиях, должны быть спокойны за своих детей. Они должны понимать, что в школах учат, в секциях ребята занимаются, и в городе работает программа по благоустройству, и город комфортен для проживания людей. Вот, мне кажется, главная задача, которая стоит перед городскими властями.
Генералу полиции Александру Шахову не помог ни административный ресурс «Единой России», ни поддержка «Справедливой России», КПРФ и бывшего кандидата на пост мэра Борислава Гринблата. Все решило мнение жителей города, в основном работающих на «АвтоВАЗе». Они не поверили в очередные обещания представителей «Единой России». Депутат Госдумы от Самарской области, член фракции «Единая Россия» Александр Хинштейн заявил, что партия власти готова работать с независимым мэром. Находится ли бывший областной чиновник, новый мэр Тольятти Сергей Андреев под влиянием «Единой России», как предполагал ряд экспертов, станет ясно после его первых кадровых решений.
Прозвучал репортаж корреспондента «Радио Свобода» Сергея Хазова. Вся думающая Россия до сих пор пытается разобраться в том, как прошли выборы президента. Легитимна ли власть Владимира Путина? Не исключение Кировская область. Здесь выбирали не только главу государства, но и депутатов городской думы Кирова. Несмотря на огромное число наблюдателей, прозрачные урны и веб-камеры на каждом участке, выборы прошли с беспрецедентными нарушениями. На этот раз вместе с уже известными черными технологиями в регионе, где губернаторствует бывший демократ Никита Белых, были применены и новые методы, против которых наблюдатели оказались бессильны. Какие именно, расскажет корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Лушникова.
Вместе с оставшими уже обычными каруселями, вбросом бюллетеней и подвозом избирателей был применен метод, получивший неформальное название «Отдамся за 500 рублей». Именно за такую сумму можно было продать свой голос в Кирове, заключив соглашение о возмездном оказании услуг с общественной организацией «Народный наблюдатель». Согласно этому соглашению, избиратель обязан был не только наблюдать на своем участке, но и проголосовать за нужного кандидата от «Единой России», рассказывают независимые наблюдатели Александр Полишов и Надежда Максимчук.
Порядка 500 человек прошло, как народных избирателей. Они просто приходили, проголосовали, ставили там и там, им платили деньги, они уходили домой.
Сокращающимся потоком шли люди с карточками народного наблюдателя, требовали поставить у комиссии и у наблюдателей в том числе отметку о том, что они проголосовали, показывали договора, в которых были указаны пункты. Первое – прийти на участок. Второе – проголосовать. Были указаны имена депутатов и далее вознаграждение в виде суммы 500 рублей. И требовали поставить отметку, чтобы они смогли получить на улице деньги.
Тем, кто не желал взять деньгами, давали продуктами. Продуктовые наборы развозили по домам от имени той же общественной организации «Народный наблюдатель». В наборе были макароны, чай Лисма в пакетиках, банка зеленого горошка, консервы рыбные и бутылочка подсолнечного масла. По почтовым ящикам были разбросаны листовки от неведомой никому до этого организации, коммунистическая инициатива. У листовки от имени Геннадия Зюганова кировчан просили голосовать за кандидата от «Единой России», рассказывает кандидат в депутаты по 7-му округу Екатерина Тарловская.
Так тягостно смотреть вот бабушки пожилые, которые искренне вот верят там Зюганову, коммунистам. Они с этими письмами приходили на избирательные участки и говорили, вот за эту девочку спросил голосовать Зюганов, вот мы пришли голосовать. Понимаете, вот такой циничный обман вот этих людей, которые они не за деньги пошли, нет, они вот за идею пошли. Вот так вот просто людей взяли и обманули.
На выборах в Кировскую городскую думу «Единая Россия» получила 20 мандатов из 36. 2 мандата у ЛДПР, 4 у коммунистов, 5 у «Справедливой России». Еще 5 мандатов у самовыдвиженцев, чья неформальная принадлежность к партии власти практически не вызывает сомнений. Но оппозиция итогов выборов не признала и готова отстаивать свои интересы в суде. Об этом заявил на недавней пресс-конференции лидер «Справедливой России» Сергей Доронин.
В день голосования подано 351 заявление по следующим нарушениям избирательного законодательства. Из них 321 жалоба по массовому подкупу избирателей со стороны кандидатов в депутаты так называемых «народных наблюдателей». Из них в прокуратуру города Кирова 64, в УМВД России по городу Кирову 69, Кировскую городскую избирательную комиссию 78, в участковой избирательной комиссии города Кирова 108 жалоб. Все жалобы, поданные в избирательной комиссии, были перенаправлены в УМВД по Кировской области. УМВД должно вынести процессуальное решение либо отказать в возбуждении уголовного дела, или возбудить уголовное дело по факту. Пожалуй, беспрецедентный факт на территории Российской Федерации, когда такой массовый масштаб подкупа избирателей. По моим данным, порядка 50-60 тысяч было куплено голосов, что позволило партии «Единая Россия» получить такой процент на выборах.
Таких грязных и продажных выборов в Кирове еще не было, заявил на последнем митинге оппозиции лидер кировских коммунистов Сергей Мамаев.
Трусы там сидят, жулики и воры. Они покупались на деньги. Они грязные технологии использовали. Они практически прорывали компартию к организованной преступной группировке. Они раздавали те грязные небылицы, которые сегодня заполонили все ящики. Они у них люди работали по 100 человек, зачищали нашу сермяжную правду, которую мы раскладывали по ящикам и пытались донести до широкого круга избирателей. Они ходили и платили деньги. Они израсходовали, эта партия жуликов и воров, больше 130 миллионов рублей. На только по городу Кирову, я имею в виду. А сколько сегодня израсходовали на президентские выборы. Мы сегодня не признаем Путина. Он нелегитимный.
Владимир Путин в Кирове получил 55% голосов избирателей, «Единая Россия» 41%. На разницу в 14% обратили внимание многие эксперты. Губернатор Никита Белых считает, что выборы президента в Кирове прошли честно, а вот к муниципальным могут возникнуть претензии.
Могу сказать, что неприятно удивило, что излишняя эмоциональность и скандальность кампании в городскую думу и то, что с этим сопровождалось. Но на самом деле в чем в черных технологиях опыт российских избирательных кампаний достаточно большой. И чем-то вот таким пошансом ух, прямо невозможно. Если говорить о президентской, то здесь как раз мы, понятно, в меньшей степени можем повлиять на этап регистрации кандидатов в президенты, да, на распределение эфирного времени на федеральных каналах. Но думаю, что минимум в части президентской кампании Кировская область подтвердит свой статус региона, где выборы проходят честно.
Постоянно общается в Твиттере с Никитой Белых руководитель Свободной Федерации блогеров, сокращенно ФСБ, Лев Саламатов. Однако в оценке прошедших выборов с губернатором он не согласен.
Интересный комментарий, который высказывает наш губернатор. Он написал, что он отвечает за президентские выборы. И эти выборы прошли хорошо, спокойно и без нарушений. Но за Путина у нас проголосовало больше половины, а за «Единую Россию» где-то около 40%. То есть разница где-то порядка там 12-15%. Если вы возьмете данные за выборы 2011 года, то по городу Кирову за «Единую Россию» отдавали где-то порядка 27-28, максимум 30%. Сейчас проголосовало по некоторым участкам 40-45, по некоторым даже 50 и более. Увеличение в два раза, при том, что за последний год «Единая Россия» позитивного ничего не сделала, а наоборот, вот здесь вот эти данные вызывают у меня сомнения. Вы поймите, когда единая избирательная комиссия на участке, единая территориальная комиссия, люди одни и те же самые, считают те же самые бумажки одновременно. Нельзя одновременно посчитать вот бумажки за Путина вот честно, а бумажки в городскую думу. Вроде вот здесь мы начинаем что-то темичить. Если мы говорим о том, что вот мы за Путина проголосовали честно, а вот здесь вот у нас мнение, получается, полностью подвергаем сомнению всю избирательную систему. Если мы начинаем ее подвергать полностью всю систему сомнению, тогда мы говорим, и Путин избрался нечестно.
Как считают некоторые представители несистемной оппозиции, заветные 14% прибавили не только к итоговому результату Владимира Путина в Кирове, но и к результатам партии «Единая Россия». Если произвести несложные арифметические подсчеты, получается, что реальный результат Владимира Путина в Кирове – 41%, и «Единой России» – 27%.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Кировской области Екатерина Лушникова. В Башкирии разворачиваются послевыборные скандала. Партии так называемой системной оппозиции недовольны результатами выборов в местные городские советы, а несистемная демократическая левая оппозиция сосредоточила огонь критики на итогах голосования по выборам президента России. Из Уфы сообщает Артур Асафьев.
Официальные итоги прошедших 4 марта выборов в Уфимский горсовет таковы. По партийным спискам большинство голосов получила партия «Единой России», заняв 9 мест из 18. 4 мандата получила КПРФ, 3 «Справедливая Россия» и 2 ЛДПР. В одномандатных округах абсолютное большинство мест завоевала опять-таки партия власти – 12 мест из 18. В целом единороссы рассчитывают на 21 мандат из 36. Представители партии системной оппозиции с итогами выборов в Уфимский горсовет не согласны и говорят о многочисленных нарушениях в день голосования. Вот мнение секретаря Башкирского рискома КПРФ Геннадия Шабаева.
Исходя из многочисленных нарушений, которые были зафиксированы нашими наблюдателями, членами комиссии с правом совещательного голоса, можно со всей ответственностью заявить, что мы могли КПРФ рассчитывать на значительно большее представительство в горсовете наших кандидатов. И мы планируем сейчас добиваться справедливости по целому ряду округов, в целом ряде районов города Уфы.
Коммунистам вторят и представители партии Жириновского, говорит член Уфимского горизбиркома от ЛДПР Юрий Сидоров.
Я считаю, что украли у ЛДПР порядка 20 тысяч голосов. Результаты по 14 округу, 11 округу и первому это наглядно свидетельствует. То есть, если брать первый округ, там вообще нули идут. За ЛДПР быть такого не может. А за Жириновского процент голосов лучший по республике. Есть у нас факты, доказательства, что в 11 округе, это микрорайон Сипайлово, у нас украли 499 голосов. По указанным фактам и нарушениям мы будем обращаться в прокуратуру, правоохранительные органы с целью привлечь фальсификаторов к уголовной, в том числе ответственности административной, чтобы дальше эти люди никогда не смогли и пальцем трогать бюллетени.
Как ни странно, в хоре возмущенных голосов системной оппозиции не слышно претензий от регионального отделения партии «Справедливая Россия», хотя именно эсеры потеряли больше всех на выборах в горсовет. Ночью 2 марта Верховный суд Республики по иску Уфимского горизбиркома лишил регистрации 10 кандидатов-одномандатников от «Справедливой России». Здесь нужно уточнить, что все 10 снятых с дистанции кандидатов принадлежали к бизнес-группировке местного медиамагната Альберта Мухамедьярова, враждующего ныне и с городской, и с республиканской властью. Тем не менее, иметь свою маленькую фракцию в Уфимском горсовете эсеры все-таки будут. «Единая Россия» доминирует и на выборах в советы других городов Республики Башкортостан. В целом, по официальным данным, кандидаты партии власти завоевали 552 мандата из 721 возможного. В таких городах, как Нефтекамск, Октябрьский, Сибай и Стерлитамак, единороссы получили даже более 80% всех депутатских мандатов. Тем не менее, введение партсписков на выборах в горсоветы, а также значительное падение рейтинга «Единой России» все же дало шанс и другим парламентским партиям. Так, по итогам выборов КПРФ, кроме Уфимского горсовета, рассчитывает создать фракции в советах Стерлитамака, Салавата, Нефтекамска, Мелеуза и еще целого ряда городов Башкирии. Соратники Жириновского также, по-видимому, будут иметь фракции в городских советах Нефтекамска, Благовещенска, Сибая и Кумертау. Результаты выборов президента страны на территории региона Центр избирком Башкирии объявил очень быстро, уже 6 марта. По официальным данным ЦИК, явка в республике составила чуть более 67% избирателей. Владимир Путин набрал чуть более 75% голосов. Геннадий Зюганов немногим более 14%. По 3,5% получили Владимир Жириновский и Михаил Прохоров. И 2,5% Башкирии набрал Сергей Миронов. Какими же способами были достигнуты столь высокие результаты Путина и Единой России? Предварительный вывод представителей ассоциации «Голос» таков. Во многом это было сделано путем грубейших нарушений процедуры голосования и подсчета голосов, фальсификации итогов выборов и, разумеется, за счет и на фоне массового удаления наблюдателей. 4 марта только в Уфе готовились контролировать выборы не менее 3000 наблюдателей, членов комиссии с правом совещательного голоса и журналистов. На многих участках были корреспонденты газет «Гражданский голос», «Яблоко России», «Коммунист Башкортостана». Внушительную группу также представляли корреспонденты средств массовой информации, входивших в медиахолдинг уфимского бизнесмена Альберта Мухамедьярова. Их было не менее 500 человек, распределенных по всем уфимским избирательным участкам. Противовес им власти сформировали преимущественно из мелких чиновников группу под названием «Самый честный наблюдатель», снабдив их удостоверениями журналистов пропрезидентской газеты «Отечество». Уже с утра 4 марта многие наблюдатели и журналисты под самыми нелепыми предлогами не допускались на избирательные участки. Штабы партии и кандидатов жаловались в территориальной комиссии в ЦИК республики. Наблюдателей вроде возвращали, но через час-другой все начиналось заново. Так, в Нефтекамске трижды в течение дня удалялись все 20 корреспондентов газеты «Яблоко России», говорит руководитель Нефтекамского отделения партии «Яблоко» Валентина Конькова.
Сразу же утром наших представителей средства массовой информации развернули от порога. Все отмечают, что выборы прошли спокойно, но я не уверена, что вот те результаты, которые мы получили, что они достоверно отражают реальную картину.
В Уфе в течение дня наблюдатели вскрыли множество грубых нарушений. В городе было замечено не менее десятка каруселей. Были вскрыты опознавательные знаки для карусельщиков. Скрепка на определенной странице паспорта, бутылка фанты на столе задействованного в махинациях члена избирательной комиссии. На значительном количестве участков были зафиксированы вбросы бюллетеней в пользу Владимира Путина. Непосредственно перед закрытием участков и в ходе подсчета голосов прошли последние волны массовых удалений наблюдателей и журналистов. Причем удаляли даже членов комиссии с права решающего голоса. Это произошло, например, на участке номер 335 в Уфе, где удалили члена комиссии, назначенного ЛДПР, а также на участке номер 243, откуда удалили члена комиссии, назначенного КПРФ. К утру 5 марта наблюдавшие за выборами представители ассоциации «Голос» констатировали, что в одной только Уфе было удалено и не допущено на участке по самым скромным подсчетам не менее 500 наблюдателей, членов участковых комиссий и журналистов. С тех участков, где еще сохранялся контроль, потоком поступали сообщения о грубейших нарушениях процедуры подсчета голосов, о перекладывании бюллетеней и переписывании протоколов в пользу Путина и кандидатов-единороссов, о 20% и 30% завышении явки, появлении новых дополнительных списков избирателей. Более мелкие нарушения просто не поддавались учету. По мнению экспертов, совокупность нарушений дает право поставить под сомнение все итоги голосования. Сразу после 4 марта в Уфе начались протестные акции. 5 марта колонна протестующих прошла по центральным улицам города от Дворца культуры нефтяников до здания, где расположены Госсобрание и Центр избирком Башкирии. Там демонстрантам преградила путь полиция. 10 марта в Уфе прошел митинг наблюдателей, на который собралось около 100 человек. Выступавшие наблюдатели, члены участковых и территориальных комиссий, журналисты с возмущением рассказывали о многочисленных фактах фальсификаций, с которыми они столкнулись в день голосования. Говорит член территориальной комиссии Советского района Уфы с правом решающего голоса от партии «Яблоко» Альберт Хусаинов.
Дали команду фальсифицировать на участках, несмотря на то, что очень много было наблюдателей. Фальсифицировали в наглую. Брали бюллетени Прохорова, Зюганова, перекладывали их Путину. Откровенно. Наблюдатели кричат, говорят, да нельзя же так делать, идите молчите. Все жалобы, которые шли, выбрасывали. В этот раз вся фальсификация была в участковом. Комиссий, только 10% исправлялось протоколов ТИКе.
А вот что рассказал член участковой комиссии номер 408 Дмитрий Попов.
По данным наблюдателей, у нас 5 наблюдателей сидело, у нас пришло 1177 человек. Они сказали 1490, то есть они сразу 300 прибавили. Значит, у нас за компартию проголосовало 289 человек. Протокол они внесли 150. Значит, за Прохорова у нас проголосовало 150 человек. Протокол они внесли 75. То есть они отняли, грубо говоря, 100 человек у КПРФ, отняли 75 человек у Прохорова. Плюс они дописали 300 человек не пришедших. То есть они за Путина, грубо говоря, 500 человек вот накинули просто вот так вот легко.
Митинговавшие потребовали признать нелегитимными состоявшиеся 4 марта выборы президента России, выборы депутатов Уфимского горсовета, а также еще раз заявили о своем непризнании итогов выборов депутатов Госдумы. Оппозиционеры обещают продолжить работу по сбору и обнародованию фактов фальсификаций на выборах в Башкирии и по составлению фамильных списков всех фальсификаторов.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Уфе Артур Асафьев. В Якутске незаметно для остальной России прошли выборы мэра. Победил кандидат Единой России, рассказывает корреспондент Радио Свобода Сергей Суранов.
На выборах мэра Якутска победил первый вице-премьер правительства Якутии Айсен Николаев, получив почти 48% голосов избирателей. Второй результат показал член Единой России, самовыдвиженец Владимир Федоров, 25%, а третьим с 18% голосов избирателей оказался представитель Справедливой России Анатолий Кыржигасов. Первый вице-премьер правительства Якутии Айсен Николаев был выдвинут на пост мэра Якутска отделением Единой России. Оно же создало в Якутске объединенный штаб по поддержке и Владимира Путина, и Айсена Николаева. Несмотря на свою партийную принадлежность, все кандидаты стремились показать себя прежде всего как профессионалы. Анатолий Кыржигасов в своей листовке сопроводил слоганом «Не управленец, не предприниматель, а крепкий хозяйственник», имея в виду свою работу генеральным директором коммунального предприятия. Это было сделано явно в пику предпринимателю Владимиру Федорову и вице-премьеру Айсену Николаеву. Те оба подхватили эту идею и стали доказывать избирателям, что Якутску не нужен хозяйственник. Так Айсен Николаев обещал модернизировать систему управления городским хозяйством. На выборы он шел со слоганом «Будем гордиться Якутском». Немалое количество голосов за двух основных оппонентов чиновника объясняется медиаактивностью Владимира Федорова как депутата республиканского парламента. Анатолий Кыржигасов примерно два последних года также рекламировал себя в региональной прессе как прогрессивный коммунальщик. Речь шла о том, как в домах, которые обслуживаются его компанией, жить становится все лучше и дешевле. Айсена Николаева на выборах поддержал глава Якутии Егор Борисов. Он сделал ставку на своего первого вице-премьера, как полагают, в связи со своего рода поражениями Единой России в районах республики. Я имею в виду победу членов Справедливой России на последних выборах глав администрации города Нерюнгри, центра угольной промышленности на юге республики. Потому не без опаски ожидали власти и волеизъявления населения республики 4 марта. В этот день, кроме Якутска, избирались главы администрации еще 8 муниципальных районов. И в двух из них, в Вилюйском и Сунтарском районах, победили опять-таки члены Справедливой России. Руководители региона, что касается Якутска, сделали все, чтобы в столице республики победил представитель партии власти. Делали все в якутском варианте, это в том числе и ночные задержания полиции на улицах активистов-агитаторов с пачками газет. Была и скандальная дуэль всех кандидатов на телевидении. Разговор в прямом эфире пошел таким образом, что уже через 5 минут после его начала в студии остался Айсен Николаев и представитель одного из, как позднее выяснилось, аутсайдеров выборов. Что касается Владимира Федорова и Анатолия Кыржигасова, то они обвинили ведущего дебаты в подыгрывании Айсену Николаеву и в знак протеста покинули студию. Все это, безусловно, подогрело интерес избирателей к голосованию, и 4 марта на избирательные участки пришло 65% избирателей.
Из Якутска сообщал корреспондент Радио Свобода Сергей Суранов. У микрофона Михаил Соколов. Я продолжу программу «Время политики» после выпуска новостей Радио Свобода.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. В Москве около телецентра Останкино в понедельник вечером задержан лидер движения «За права человека» Лев Пономарев. Он проводил одиночный пикет в связи с показом телеканалом НТВ фильма «Анатомия протеста», в котором утверждалось, что участникам оппозиционных акций платили деньги. Президент Франции Николя Саркози назвал стрельбу у еврейской школы в городе Тулуза на юго-западе страны национальной трагедией. В результате нападения погибли 4 человека – 30-летний учитель и 3 детей. Группа российских правозащитников выступила с заявлением о нелегитимности выборов президента России. Документ подписали члены независимого правозащитного совета. В Нижнем Новгороде полиция сегодня задержала 3 оппозиционеров, пытавшихся поставить палатку на центральной площади. Лидеры стран-членов Евразийского экономического сообщества Евразес рассчитывают к 2015 году подписать договор об учреждении нового объединения Евразийского союза. Об этом по итогам прошедшего в Москве саммита Евразес заявил президент России Дмитрий Медведев. Конституционный суд Молдавии подтвердил полномочия нового президента страны Николая Тимофти, избранного парламентом 16 марта. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил поддержку предложению Международного комитета Красного Креста о ежедневном двухчасовом прекращении огня в Сирии для оказания гуманитарной помощи жителям районов боевых действий. Об этом сообщил представитель этой организации Хикам Хасан. Это была краткая сводка новостей.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Владимир Путин и его сторонники продолжают упиваться победой на президентских выборах, не обращая внимания на недовольных тем, какими методами, с помощью каких махинаций, какой ценой были достигнуты известные официальные цифры, которые огласил глава ЦИК Владимир Чуров. Умонастроение московской и питерской оппозиции и просто недовольных режимом Путина интеллигентов более-менее известны. А каковы виды на дальнейшую жизнь в регионах? Корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин пообщался с неравнодушными людьми в Ульяновске.
«Мы победили», – заявил Владимир Путин 4 марта на Манежной площади. Но кто и кого победил? Чего ждать в результате этой победы? Да и победа ли это? Об этом я беседовал с представителями ульяновской интеллигенции. Профессор кафедры вычислительная техника Ульяновского государственного технического университета, доктор наук, специалист по промышленной автоматизации Виктор Негода подошел к голосованию на президентских выборах как технократ. Он оценивал кандидатов по их отношению к власти и капиталу. Являются ли они для кандидата объектом дележа или инструментом развития? По этому критерию три кандидата сразу отпали, объясняет Негода. Осталось двое и оба на букву «П». Но Михаила Прохорова из-за его неудачного лидерства в партии «Правое дело» профессор посчитал уязвимым, поэтому сознательно отдал свой голос Путину.
И поэтому столыпинские слова стабильности, на самом-то деле, это было самое, может быть, ценное опыт, который был вынесен из какого-то отрезка смуты. Боязнь смуты – это, может быть, свойство возраста моего. Может, я даже и буду неправ, потому что уже возраст консерватизма какого-то. Но в то же время я понял, что любого, кто бы не претендовал на власть, он уязвим значительно больше, чем Путин. Я прочитал про озеро, я прочитал этого Немцова про итоги, про коррупцию, но я сравнил с уязвимостью всех прочих, и у них уязвимость значительно больше. То есть любая новая оппозиция их значительно легче может свергнуть, чем Путина. И для меня Путин оказался более стабильный. Я еще сейчас занимаюсь задачей регулирования в производственном процессе, и у меня ключевым вопросом возникает эта стабильность процесса регулирования. И поэтому мой подход был сугубо рациональным. Это высшую отдачу дает процесс регулирования стабильный, так, где нет колебаний.
Возглас Путина «Мы победили» вызывает у Виктора Негоды опасения, потому что в ходе борьбы с мифическими врагами, которые хотят разорвать Россию на куски, легко похоронить необходимые стране реформы.
Самый верный способ – обеспечить, чтобы никто не покушался. Интеграция бизнеса. Ну, кто будет покушаться на собственность, скажем, British Petroleum здесь и бомбить ядерной бомбардировкой? Это наивно вообще-то, так? Если здесь, скажем, была бы фабрика, скажем, фирмы Intel стоимостью, допустим, в 3 миллиарда долларов, ну, кто будет ее бомбить? Это очень странно.
Прослушав манежную речь Владимира Путина о том, что нам никто ничего не может навязать, преподаватель Ульяновского государственного педагогического университета, психолог Галина Стрюкова, отметила перемены во внешнем облике Путина.
Сейчас мне кажется, что ушла какая-то вот радость и спокойствие из его внешнего облика, что свидетельствует о появлении образа врага, что он уже против кого-то борется. Так раньше это не ощущалось. Вот я все время была уверена, что страна наша получила президента, за которого не стыдно.
Извините, он начал смочить в сортире. Он на этом сделал предвыборную кампанию свою.
Я это тогда расценила как ход пиар. А сейчас это очень правдоподобно.
Выступая на Манежной, триумфатор Путин в очередной раз поделил страну на своих сторонников и противников. Наших, которым он приписывает политическую зрелость, и не наших, которых он назвал политическими провокаторами, стремящимися узурпировать власть. Не этого психолог Галина Стрюкова ожидала от победителя.
Надо было бы, конечно, задуматься и сказать, что мы знаем свои косяки, мы знаем ваши трудности, братья и сестры. Сталин-то брал именно этим. То есть вот этого, конечно, в речи не хватает. Для меня меняет вот нехороший синдром, отрыв от реализма.
Комментаторы уже отмечали, что массовые митинги за честные выборы впервые сделали из Владимира Путина публичного политика. Его выступление на Манежной было одновременно похоже на выступление диджея, заводящего клубную толпу, летанию священника и двухминутку ненависти по Оруэллу. Руководитель Ульяновского театра-студии «Enfant Terrible», режиссер и художник Дмитрий Аксенов так оценил эстетику этого мероприятия.
Стремление театрализовать и придавать любому вступлению во власть, при любом восшествии на престол, любая смена власти с древних времен обставлялась ритуально и достаточно пышно. Я, занимаясь театром и анализируя мотивы, внутренние и внешние действия, начинаю сегодня понимать, что как приспособление вот это вот превращение события в шоу, в действие или представление, это стремление придать тому или иному событию больше значимости, чем оно есть на самом деле. А в театр организованный зритель разве не ходит? Я пришел к выводу, что президенты, спикеры – это внешнее проявление власти, это те фигуры, которыми подлинная власть обставляется, что на деле управляют другие люди. Система управления смекитила, что неуязвим тот, кто не вступает в битву, тот, кто остается в тени. Ну, я думаю, это финансовые олигархи.
Организатор акции «За честные выборы» в Ульяновске Константин Трошин считает, что при Путине он пострадал за свои политические убеждения. Его неприятности начались в 2006 году. Трошин был членом запрещенной партии нацболов и связывает с этим свое вынужденное увольнение из школы, где работал учителем истории. Вскоре уволили с работы его отца, а мать понизили в должности. Сегодня Константин Трошин, активист партии «Другая Россия», говорит, что выборы 4 марта не были честными. Он уверен, что за Путина проголосовали запуганные граждане, которым предложили небогатый выбор – или Путин, или развал России.
И сыграли на патриотических чувствах, на риторике холодной гражданской войны, то есть назвали своих политических оппонентов, таких же граждан России, предателями Родины и агентами Запада, и на этом фоне Путин набрал те проценты.
Режиссер Дмитрий Аксенов видит в этом избитый, манипулятивный прием в борьбе за власть.
Ну, я думаю, это просто игра. Разделяй, властвуй. Это обычный трюк, достаточно действенный прием любой системы управления. Будь то театр, что мы видим сплошь и рядом, будь то управление культурой или внутренних дел, везде ситуация одна и та же. Разделяй, и будешь в относительной безопасности.
На митинге в Лужниках накануне выборов Владимир Путин призвал своих сторонников умереть под Москвой. «Я нашел человека, готового это сделать. Это педагог специальной коррекционной школы номер 26, которая назвалась Татьяной. Она шла с митинга в поддержку Путина в толпе таких же, как она, бюджетников». А вы готовы умереть за Путина?
Да. Но только с ним мы начали как-то жить сейчас. Действительно, ничего не было. Сейчас все появилось, все у нас есть. Мы все хорошо живем.
Но вообще-то жизнь в России была и до Путина.
90-е годы, мы сами помните, по полгода без зарплаты жили. Мы это помним. С ним считается весь мир, с Путиным. Вот эти вещи появились все у нас красивые. Тоже благодаря, мне кажется, вот этим всем внешним связям.
Руководитель среднего звена в крупной международной компании, который представился Ильей, говорит, что люди, которые кричат «Мы победили!» и бьются в экстазе на Манежной площади, опасны.
На самом деле-то они не поддерживают этого, они тоже все понимают. Конформисты там или купленные, там они запуганы, им так удобно, еще чего-то. Людей, которые, я думаю, искренне верят в Путина, в том, что он у нас гарант, что его стабильность – это благо, единственный путь для России. Я думаю, таких очень мало. Поэтому делать ставку с его стороны на вот этот раскол не очень умно. Чем опасны конформисты? Тем, что через какое-то время они с такой же легкостью предадут и Путина. И там пойдут за новым вожаком, который придет ему на смену, на который захватит власть или еще как-то. Люди все-таки, когда искренности да нет у них, убеждений каких-то твердых. Вот эта масса опасна и страшна. Не хотелось бы, чтобы она управляла у нас, играла главную роль, а сейчас именно так и получается.
Илья причисляет себя к благополучному среднему классу. У него есть квартира, машина, высокооплачиваемая работа. Но его не устраивает несменяемая власть. Консервация неэффективного политического режима с присущими ему коррупцией и воровством из бюджета. У молодого человека даже возникали мысли об эмиграции.
Потому что когда люди достигают определенного материального положения, им уже хочется чего-то большего, политических свобод. Да, у меня вроде есть какой-то минимум благ, но я не хочу чувствовать себя бандерлогом, которому диктуют, как делать. То есть вот этот договор, мы вам стабильность, а вы там часть своих прав. нам взамен отдаете. Меня оно лично уже не устраивает. Не идеализируя западной демократии, хочу, чтобы мы, по крайней мере, в этом направлении двигались. Эмоционально от Путина, от его правления просто уже устал. Я вижу, что изменений к лучшему нет. В его ситуации, когда на страну сыпались нефтедоллары в течение 10 лет, ну уж совсем ничего не поменять к лучшему, потому что настолько надо быть бездарным. Но это можно было сделать настолько эффективнее, что вот эти годы потерянные зря, миллиарды долларов, которые прошли мимо просто страны, которая, собственно, эти деньги заработала, вот у меня вызывает отторжение. В этой стабильности, в этой системе уже тесно. Она должна развиваться.
Профессор Виктор Негода, голосовавший за Владимира Путина, заметил.
Слово «дурак» я определяю так. Дурак – это человек, активно работающий за пределами компетентности. Врач, допустим, да, он хирург, может быть, он там знаменитый и все. Но он придет, и слесарь начнет ругать и говорить, ты совершенно не так это делаешь там, и ты не так ключ держишь, или не туда поворачиваешь, или не с той силой. Ну, все равно я скажу «дурак». И вот если окажется, что вертикаль власти множит вот таких дураков, то тогда отношение к Путину и к тому, к своему выбору, я за него голосовал, да, оно будет, естественно, уже совсем другим, чем сейчас.
Профессор Виктор Негода уверен, что неэффективная вертикаль власти – главная опасность для России, и в этом убеждении он совсем не одинок.
Прозвучал радиоочерк корреспондента «Радио Свобода» в Ульяновске Сергея Гогина. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. 1 апреля пройдет второй тур выборов мэра Ярославля. За ходом этой кампании следит специальный корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
В Ярославской области на президентских выборах за Владимира Путина проголосовало 54,5% избирателей. На выборах в Государственную Думу 4 декабря, напомню, у выдвинувшей Путина партии «Единая Россия» в этом регионе был наихудший в стране показатель – 29%. 4 марта в Ярославской области также прошли выборы глав органов местного самоуправления в 11 муниципальных образованиях. Их итоги губернатор Сергей Вахруков прокомментировал на портале «Ярновости» так. «Оголтелая кампания критики в отношении меня и президента, которая была проведена, не дала людям возможность объективно разобраться в том или ином кандидате». Чем, собственно, недоволен глава региона? Возможно, тем, что в областном центре всех остальных претендентов обошел Евгений Урлашов, выдвиженец КПРФ и кандидат объединенной оппозиции. Его также поддержала партия «Яблоко» и многие гражданские активисты. Во второй тур выборов мэра Ярославля вышли Урлашов, которому отдали свои голоса около 41% избирателей, и поддержанный «Единой Россией» самовыдвиженец Яков Якушев. Его результат чуть более 27%. На третьем месте выдвинутый партией «Справедливая Россия» Вячеслав Булатов. У него около 24% голосов, хотя результаты экзит-полов говорили о том, что Булатов Якушева обходит. За выдвиженца ЛДПР Алексея Молодцова проголосовали более 5% избирателей Ярославля. Итоги первого тура выборов мэра Ярославля комментирует политолог Александр Миклин.
Мнение ярославцев достаточно четко сегментировалось. Первое направление. Это, скажем так, оппозиционное направление. Кандидат Евгений Робертович Урлашов объединил вокруг себя все протестные настроения. Эти протестные настроения есть и в левом секторе, и в крайне левом секторе, и в правом секторе, и в крайне правом секторе. Ему вот трудно преодолеть 40-процентный барьер, но тем не менее он выбрал за 2 года активной кампании, он 2 года вел эту кампанию, выбрал практически все. Представитель власти, региональной и муниципальной власти, Яков Семенович Якушев, это бизнесмен, достаточно крупный бизнесмен регионального уровня. С моей точки зрения, он не набрал именно на свою личность какие-то проценты, потому что в большей степени так получилось, что к нему прилепились рейтинги «Единой России», администрации региона, действующей мэрии. Вот рейтинги всех вышеперечисленных структур, они все составляют где-то от 20 до 30%. Поэтому абсолютно не странно, что именно такой же процент получил и кандидат от действующих властей региональных и городских, Яков Семенович Якушев. Я не могу говорить за точную цифру, потому что там были и технологические какие-то движения, поэтому вот ориентировочно 25-30. Третий кандидат Вячеслав Юрьевич Блатов, он, скажем так, не системный кандидат, но и не оппозиционный кандидат. То есть его биография, он был депутатом муниципалитета, депутатом областной думы, он был заместителем губернатора, находился даже в кадровом резерве федеральном. Сейчас занимается наукой, кандидат наук, докторант, докторскую пишет по муниципальному управлению, бизнесмен. Он набрал вокруг себя все средние настроения, то есть мнение рассадцев, которые не хотели поддерживать ни оппозицию и не хотели поддерживать действующую власть. Поэтому второе, третье место, тут трудно сказать все-таки кого второе место, второе, третье место Вячеслав Юрьевич абсолютно заслуженно получил, тем более, что вел он кампанию реально на протяжении 3 недель всего. Как сложится ситуация, пока еще непонятно. Как пройдет второй тур? Сегодня господин Блатов подал исковое заявление в суды и надзирающие органы по оспариванию результатов первого тура. С моей точки зрения, кандидата от власти, если останется именно он, победить оппозиционного кандидата в городе Ярославле будет очень сложно.
Выборы ярославского градоначальника совпали с разбродом и шатаниями в городской элите. Начать с того, что в них не принимал участие прежний мэр Виктор Волончунас, подчеркивает региональный координатор Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» Александр Соколов.
Виктор Владимирович руководил городом порядка 22 лет, с 89-го. Вызревала необходимость замены в руководстве городом. Ну и плюс, я думаю, здесь во многом сыграли именно результаты выборов декабря. В городе «Единая Россия» получила порядка 24%. И вызревал раскол, в том числе и в городской элите. Даже на праймарис «Единой России» выдвигалось 2 заместителя мэра, глава районной администрации города. И фактически здесь уже была видна конкуренция, с одной стороны, а с другой стороны, отсутствие определенности, кого именно будет поддерживать в целом мэрия как структура и партия «Единая Россия». В этой неопределенности сформировалась целая группа общественно-политических лидеров, которые захотели участвовать в выборах мэра. В частности, Вячеслав Блатов вернулся в нашу региональную и, соответственно, городскую политику. Он ушел 3,5-4 года назад из региональной политики. Это было связано как раз со сменой губернатора и команды в правительстве, и он ушел в бизнес. И более активно начали участвовать Урлашов и Осипов. Все основные кандидаты были как-то связаны с «Единой Россией». Блатов, Осипов, Урлашов, Якушев, Слепцов. У них у всех есть связи с «Единой Россией». Конечно, Яков Семенович поддерживает как раз управленческая элита, в том числе и партийная, по партии «Единая Россия». Евгения Робертовича поддерживают скорее оппозиционные силы, протестные силы. Именно поэтому он поддержан КПРФ, Яблоком, протестным движением, сформированным с момента вот выборов 4 декабря за честные выборы. Блатов сейчас он пытается занять позицию некой третьей силы. Заручился поддержкой 2 ведущих региональных политиков, Гришневикова и Цветкова, которые до этого были в конфликтных отношениях между собой, и есть негласная поддержка, насколько понимаю, Анатолия Ивановича Лисицына, предыдущего губернатора.
А проявились ли как-то симпатии нынешнего губернатора Сергея Вахрукова?
Он высказал поддержку Якушеву.
Тем не менее, Якушев идет не от
партии. Он в этой ситуации одновременно может говорить о поддержке административной системы, поддержке партии, но в то же время не перетягивать на себя имеющийся ее антирейтинг. То есть он может позиционироваться как некий новый человек, хотя он не совсем и новый для региональной политики.
Пришедший к промежуточному финишу первым Евгений Урлашов уверен в своих силах, но и переговоров с сошедшими с дистанции кандидатами не исключает.
У меня есть ощущение спокойствия и уверенности на душе, такое ощущение, что все должно пройти нормально. Власть только что приняла решение, что выборы пройдут 1 апреля. Они затягивают время для возможной раскрутки своего кандидата, который сильно провалился в силу того, что вкидывал очень много клеветы и лжи, и народ-то понял, что это идет от него. Меня не пускали на телевидение, даже меня не пригласили в день выборов победителя фактически первого тура на телевидение, на городское. Не пригласили. Всех остальных пригласили, всю команду, которая меня вот поливала грязью. Я считаю, что выборы, может быть, уже не такие жесткие будут, потому что они вылили все помои, и если они будут продолжать это делать, это только в худшую сторону для них будет. Я думаю, надо со всеми силами встретиться, обсудить, конечно. Дипломатия всегда должна быть полезна.
Кандидат в мэры Ярославля от партии «Справедливая Россия» Вячеслав Блатов итогами голосования расстроен и пока еще не решил, кого поддержит во втором туре.
Я написал заявление о пересчете голосов по ряду участков. У меня сомнение возникло, потому что в Дерызском районе я второй, а в Фрунзенском районе у меня 0,3% разница, да. А в ряде районов двух, где были у нас проблемы с наблюдателями, скажем так, это длинные несогласованные действия, по 10% я проигрываю. Причем они считали их очень долго. У меня есть ощущение, ну там есть и факты, конечно, доказать это сложно, сами знаете, административный ресурс, и решение будет рассматриваться через месяц, а через месяц уже выборы пройдут.
По каким критериям вы будете определяться, кого поддержать во втором туре?
Реальных кандидатов сегодня нет. Ясно, что кандидат от власти набрал 28%, да, 27 чем-то. Это провал власти. И, скорее всего, это потолок. Кандидат, который готовился 3 года, ну, понятно, что там прогнозировано все было. Человек обошел все дворы. Говорит-то он многие вещи правильно. Не означает его финансирование. Если там финансирование прозрачно и понятно, тогда одно дело. А так пока это все так смутно. Очень сложно определиться.
Между тем, в ходе предвыборной кампании главной мишенью ярославских справедливороссов был именно ставленник губернатора Сергея Вахрукова Яков Якушев. Об этом в интервью «Радио Свобода» говорил лидер ярославского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Анатолий Гришневиков.
Яков Якушев на недавних выборах, он был лидером списка в областную думу от партии «Единая Россия». Теперь понимаете, как-то неудобно с партией воров и жуликов. Поэтому вот такие вот хитрости на мэрских выборах. Хитрости, конечно, большие. На экранах телевидения под ширмой информирования ни один кандидат, ни Блатов, ни Урлашов не появляются в новостных передачах, и только один Якушев. То он говорит, надо принимать закон о роскоши, что он говорит, надо поднимать учителям зарплату. Его 5 лет не видно было на телевидении, и ни разу он не появлялся с губернатором. А теперь они с губернатором ходят и по телевидению их показывают. При этом не платят избирательного фонда. Засилье на радио, на газетных полосах, в телеэфире. Один кандидат, один от партии власть, с утра до вечера. Что не включишь, все они о ветеранах, об учителях, о том, как сделать жизнь счастливой и богатой. Ну, люди же это видят. Ну, перестаньте людей за болванов считать.
Можно предположить, что ярославские единороссы приложат теперь все усилия, чтобы помочь Якову Якушеву одержать победу во втором туре выборов мэра. Ядром так называемого народного штаба Владимира Путина в Ярославской области были местные профсоюзы. Они еще перед первым туром выборов мэра Ярославля единодушно поддержали самовыдвиженца Якушева, говорит председатель Ярославского областного профсоюза работников народного образования и науки Алексей Соколов.
Явный лидер господин Волунч у нас внезапно снял свою кандидатуру и ушел с избирательного марафона, поэтому у многих кандидатов не было просто объективно времени подготовить хорошую, понятную, развернутую избирательную программу. Может быть, и идет сейчас процесс ее конкретизации, оформления. Мы все-таки будем поддерживать именно этого человека. Мы прекрасно понимаем, что благосостояние бюджетной сферы зависит от общего состояния экономики. И мы выслушали наших коллег из производственных областей, руководителей профсоюзных организаций промышленных предприятий города Ярославля. Они также достаточно высоко оценивают управленческий потенциал господина Якушева на посту мэра города Ярославля. Это тоже немаловажный аргумент в его поддержку. То есть производственники считают, что он будет проводить ту политику, которая поможет экономическому базису нашего Ярославля быть еще сильнее, крепче, эффективнее, инновационнее. А если у нас будет хорошая экономика, то больше возможностей для решения социальных задач и проблем, которые существуют, вне всякого сомнения, в Ярославле.
Опытный аппаратчик Яков Якушев в публичных дискуссиях с оппонентами предпочитает не участвовать. И интервью неподконтрольным региональному начальству средства массовой информации не дает. Оппозиционер Евгений Урлашов своей мэрской программы не скрывает.
Человек должен обращаться к чиновнику только 2 раза по одной проблеме. Первый раз с проблемой, второй раз за ответом. Ответ может быть положительный, отрицательный, но окончательный, не отфутболивать. В целом я хочу перевернуть пирамиду, чтобы власть работала от имени народа, для народа. И те вопросы, которые интересуют людей, они должны стать приоритетными, а не тогда, когда чиновник единолично решает, а что же нужно в городе. Вот я сейчас встречаюсь с населением фактически каждый день по много раз. Очень часто встречаюсь на улице.
улице. На первое место выходят вопросы ЖКХ. Я прекрасно понимаю, где там есть коррупция и кто этим занимается. 60% могу ответственно сказать, управляющая компания – это коррупционная составляющая. Мы это можем убрать. Дальше я говорю о том, что надо создать муниципальные компании, которые будут конкурировать с частными. Надо заняться нашими дорогами, но я буду, в отличие от нынешнего состава мэрии, смело обращаться в суд по гарантийным обязательствам. Потому что у нас, например, некоторые приблатненные фирмы к чиновникам и к депутатам строят дороги, а по гарантийным обязательствам не отвечают. То есть рука руку моет. А я буду обращаться в суд. И заставлять их переделывать. И вообще деньги им платить не буду, если они будут некачественно делать работу. Нам нужно усилить ряд программ. Это расселение ветхого аварийного жилья, капитальный ремонт наших школ, которые просто осыпаются. То, что я предлагаю, отличается от Якова Семеновича Якушева тем, что я сделаю власть максимально прозрачной, чистой и открытой. Мэр будет отчитываться перед населением не перед депутатами, а непосредственно перед людьми. Принцип формирования команды один, принцип профессионализма. Мне не важно, представителем какой партии будет являться чиновник. Или он вообще будет беспартийным. Не важно, кто он по национальности. Не важно, какая у него вероисповедание. Человек должен быть профессионалом. Мы уберем семейственность из власти. А сейчас у нас в зале муниципалитета сидят сразу три семейные пары. Ну, это нормально. Мы это все знаем прекрасно.
Итак, второй тур выборов мэра Ярославля назначен на 1 апреля. А 25 марта в Ярославле отметят День Медведя. Медведь, как известно, символ партии «Единая Россия». Впрочем, в местной прессе пишут, что «Камоедица» или «День Медведя» – древний славянский праздник, связанный с пробуждением медового зверя. Центром праздника станет скульптура рычащего медведя напротив стены Спасо-Преображенского монастыря. Гостей праздника будут угощать постными блюдами.
Путина и Медведева заменим легко и просто. Он выше немного ростом, но главные выборы мэра. И мы выбираем смело свободных, сильных, молодых борцов, таких как мэр Евгений Урлашов.
О ситуации в Ярославле, где 1 апреля пройдет второй тур выборов мэра города, рассказывал специальный корреспондент Радио Свобода Виталий Камышев. Вы слушали еженедельную программу Радио Свобода «Время политики». Продюсер Олег Львов, автор и ведущий Михаил Соколов.
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Геннис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Программа выходит в эфир по понедельникам 23 часа по московскому времени и повторяется во вторник 4 утра и в полдень.
Мобильная свобода – свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода» – факты и мнения без цензуры. Лови свободу!
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Яхим Гаук известен в Объединенной Германии как яркий полемист.
Русский человек был задержан 12, нас привезли его.
Когда Трошин потребовал объяснений, его грубо схватили, проволокли.
Я все-таки рассчитывала, что Лукашенко торговать.
Когда перед Останкино появился лидер движения «Левый фронт» Сергей Дальцов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.